Красный человечек.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. В гостях у нас художественный руководитель театра Борис Леонидович Мельграм. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мы виделись на сборе труппы после каникул летних.
Да.
Я вот хотела сделать новость об этом, да не стала. Подумала, лучше вы сюда придете и все расскажете.
А то есть я вам говорил много всего.
А вы,
да,
помните,
наговорил...
вы помните, диктофон сломался?
Да, а вы не сделали.
Нет, я сделала кое-что. Я сделала, конечно, я делала про награду Михаила Гессенеггера. То, что его премия губернатора, про немножко мы рассказывали вскользь про ночь открытых дверей, но я подумала, что лучше это сделать вскользь, потому что вы придете и расскажете прямо все в подробностях.
Ну, я пришел.
Я-то там сидела, подслушивала немножко, когда вы с труппой общались, и подумала, интереснее все-таки это будет здесь. Ну, расскажите, вы в новый 89-й сезон с какими входите эмоциями? Это вдохновение или, знаете, такая какая-то тревожность? Вот вы говорили, там придется изыскать где-то деньги дополнительные на театр.
Но вместе с тем мы входим с большим вдохновением и стремительно, и с большой энергией. Вот несмотря на то, что... Не все, вернее, то, что мы планировали на это лето, реконструкция, у нас не произошло этим летом, и она переносится в очередной раз, несмотря на то, что так сложно все это делать, и еще когда Министерство культуры ставит палки в колеса и мешает, и не дает, и это все сложно, несмотря на это, театр входит, ну, как-то радостно и с большим энтузиазмом в новый сезон. Вот в конце этой недели отправляемся в Санкт-Петербург на фестиваль комедии, который организован, значит, Санкт-Петербургским театром комедии, такой российский фестиваль со спектаклем «Чужой ребенок». Перед этим мы откроем свои двери в пятницу, 4 сентября, на мероприятие, которое мы назвали «Ночь в театре». В общем, это что-то грандиозное.
А не было ведь, да, ничего такого похожего?
Нет, еще не было, никогда. Значит, вот мы хотим устроить какой-то фантастический вечер. Он начнется в 8 часов и будет идти прямо до ночи.
А до ночи до скольки?
Ну, официально до 12, там посмотрим. Вот. И это будет разнообразная программа, это будет путешествие по театру, это будет путешествие по каким-то театральным смыслам, по нашим цехам, по нашим репетиционным классам. Я надеюсь, что будут при этом происходить репетиции. Ну, в общем, это будут актеры вокруг. И в конце концов это закончится в нашем зале большом, где я вместе с... творческой частью театра встречусь с нашими зрителями, расскажу о планах, и потом мы устроим небольшое шоу на сцене.
Вместе со зрителями?
Ну, в их присутствии, как минимум. А дальше посмотрим. Мы сейчас это сочиняем как раз. Мы сейчас это делаем, мы сейчас придумываем.
А вы тогда оговорились на встрече с труппой, что я вам уже говорила, что даже вот эта ванна...
Да,
из Анны,
да,
может там быть.
Ну, там она будет наверняка. А дело в том, что самый большой фантазер в мире вот по таким придумкам – это Владимир Львович Гурфинкель. Вот он сейчас это придумывает, и с совместными усилиями мы это реализуем к 4 числу. Вот у меня задача более скромная в этой истории. Я буду делать вот это финальное шоу на сцене. Здесь мне все понятно. А вот все сочинение с ваннами, с кораблями, с декорациями, фойе, с участием зрителей, как бы в этой такой интерактивной жизни этой ночи, этого вечера, это вот он сочиняет, и я сам жду, что я такое увижу, как и зрители. Вот. Я думаю, что это будет что-то невероятное. Вот. Поэтому я всех зову, хотя, так уже с осторожностью, потому что там с билетами уже плоховато, мы продаем билеты. Ну, чтобы купили,
что ли?
Да. Чтобы уж не театр не взорвался.
Так чтобы вы не с осторожностью, тогда наоборот, бегите быстрее, последний успевайте.
Да, вот. Вот. Значит, после этого мы откроем сезон. Откроем сезон мы такой афишей, которая будет называться значит, мюзикл-мюзикл.
Мюзикл-мюзикл, да.
Да, 10 лет успеха. И действительно, это история какого-то такого успеха, это то, что пользуется большой любовью нашей публики, это то, что там 10 лет назад...
Что это вообще за проект? Это музыкальный спектакль?
Нет, это мы просто покажем все наши мюзиклы, которые мы сделали за 10 лет. 10 лет назад, 11 лет, в нашем, ну, как бы, город не знал, что театр тогда драмы вообще поет и вообще может на это покуситься. Ну, так смело еще и с живым оркестром. И театр об этом не знал, и не думал, не знаю, мечтал ли, но вот театр, значит, проявил такую смелость, тогда это выглядело даже наглостью, собрать оркестр, ну, надеть микрофоны на актеров, на большое количество актеров нашего театра.
А вы помните, как это в первый раз было?
Да, я помню.
Как
это было... Актеры сразу пошли
сразу
на это.
Запели.
Сразу пошли. В театре есть замечательный музыкальный руководитель Татьяна Виноградова. Она всех уговорила, что они умеют петь. Они ей поверили. Они сразу запели. Вот. Я не уверен, что сразу это было, ну, так качественно, как это сейчас. Потому что дальше 10 лет, ну, тщательного труда, большого количества уроков вокальных и так далее. И пришли новые артисты, которые уже, ну, приходили в театр, понимаешь, что здесь есть музыкальная часть этого театра, и потом новый курс, который мы набрали, это уже третий курс, это артисты музыкального театра. То есть театр, ну, уже в течение 11 лет серьезно занимается музыкальным театром, музыкальной своей частью. И у него сформировался уже очень неплохой оркестр, у него сформировалась балетная труппа, и актеры уже уверенно и очень неплохо поют. И вот мы собрали в эту афишу наши музыкальные спектакли. Начнем мы, как будет, с «Алых парусов». Все-таки это на сегодняшний день самое ангажированное. Да,
популярное. «Восемь женщин», конечно.
«Восемь женщин», «Монте-Кристо», «Владимирская площадь», «Доктор Живаго». То есть мы сегодня в репертуаре, это кроме детских спектаклей, потому что у нас еще есть «Бременские музыканты» и «Пеппи». У нас есть «Петя и Волка», это тоже музыкальный спектакль. Мы сегодня имеем большое количество музыкальных спектаклей с серьезным участием, ну, нашего оркестра. Мы их с радостью покажем публике, вот прямо начиная с 11 сентября.
А еще в начале сезона вы покажете премьеры все.
Это вот следующая афиша наша. Это будут премьеры предыдущего года, предыдущего сезона. И мы покажем там и вспомним все наши премьеры. Это и «Одиссея», и «Ричард III», и «Обещание рассвету», и «Монте-Кристо». Это я перечисляю большую сцену, но то же самое будет происходить приблизительно на малой сцене. Мы покажем, ну, на сцене «Молот», мы покажем премьеры сцены «Молот». А тут же, вот в сентябре, уже будет первая наша премьера этого сезона. Это будет спектакль «Бунт» по повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский».
Он на сцене «Молот», да, будет?
Да, он на сцене «Молот». Вот. И дальше такая большая, обширная программа первой половины сезона, то есть вот до Нового года мы собираемся выпустить на сцене «Молот» вслед за «Бунтом» «Голубую комнату». Это такая смешная история, но такая достаточно... анекдотическая.
Это, по-моему, российско-итальянская какая-то, да?
Нет, это пьеса... Сейчас ошибусь в фамилии автора, но пьеса это не итальянская, но она западная. Это пьеса западная.
Оставит
итальянка. Вот. Итальянская режиссер.
Вот, да.
Вот. Она, правда, училась в России, в ГИТИСе. Александра Джунтини. Она, значит, ставит, она уже, ну, репетирует. И в первой половине октября мы увидим премьеру. Это достаточно смешная, анекдотическая и достаточно эротичная такая история. Очень забавная, веселая и привлекательная. Вот к концу октября... Значит, мы должны выпустить с любимыми режиссерами, которые уже выпустили два очень, на мой взгляд, хороших спектакля, «Согласный, несогласный». По Брехту в этом году был номинирован на «Маску». И спектакль прошлого сезона «Ричард III» по пьесе Шекспира.
Это Мерц.
Да, это Андреас Мерц и Катя Мерц-Райкова. А, вот,
там
и...
интересный очень сюжет. Это один из моих любимых фильмов. Догвиль.
Да, это будет Догвиль. Очень, это будет Догвиль очень... по сценарию фон Триера.
Да, Ларса.
Да, Ларса фон Триера.
Очень такой странный фильмец, очень... не все понимают.
Ну, вот это будет спектакль, который сочиняют мерцы. И вот они уже приехали и тоже приступают к работе. А параллельно уже работает Владимир Львович Гурфинкель. Он репетирует поминальную молитву, пьесу Григория Горина, небезызвестную, вот, на основе рассказов Шолом Алейхема «Тебе молочник».
Это ведь делал театр...
Это многие театры делали, очень многие.
Ну и «Кибели победу» был большой такой спектакль, поминальную молитву.
Нет, это к юбилею Победы, это мы делали концерт. Просто
будет
здесь...
что-то похоже?
Нет, просто разные? Совпадение с названием. Мы назвали этот концерт так. Это связано было с Победой. А это пьеса Григория Горина «Поминальная молитва», очень известная. Эту пьесу очень много ставят. Вот. Но в нашем театре она никогда не шла. А в нашем крае она шла в Лысьве. Угу. Ее ставили в Лысьве. А вообще это известная очень пьеса во многих театрах, включая «Ленком» постановки Марка Захарова. Правда, он поставил лет 15 назад. Вот. И мы ждем с нетерпением. Это премьера, которая будет в декабре. Это премьера большой сцены.
Еще ведь ваша премьера.
Еще наша премьера.
Вашей.
Я сейчас сочиняю...
На всякого мудреца...
Довольно простоты. Это Островский. На всякого мудреца довольно простоты. Ну вот, я собираюсь репетировать Островского. То есть я уже начал. Я все время, у меня в жизни не получалось... притронуться не к Островскому, не к Шекспиру. До Шекспира я еще не добрался, но вот Островский в таком качестве, замечательном. Я еще очень хотел давно сделать водевиль. А тут композитор Лора Квинт, это автор «Монте-Кристо», и Николай Денисов, автор текстов в «Монте-Кристо», они мне показали, ну вот как они представляют эту историю Островского «На всякого мудреца», и показали номера, которые мне очень понравились. Вот. И я с такой радостью приступил делать «Водевиль». Там будет много музыки, но это будет драматический спектакль. Ну, «Водевиль».
Это
то есть спектакль с куплетами. Это будет зимой, это будет в феврале.
В феврале.
Да.
Сейчас мы прервемся на рекламу и продолжим.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». Красный человечек в эфире. Меня зовут Анна Букатова, художественный руководитель театра. Борис Леонидович Мильграм у нас сегодня в эфире. Рассказывает о планах на новый сезон, о предстоящих премьерах, о том, как дела идут. Еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте еще раз. С вами приятно здороваться, Анна.
И мне с вами. Слушайте, а вот мы сказали, что в сентябре у нас будут мюзиклы, в сентябре будут премьеры прошлого сезона, а завершится 30 сентября у вас большим таким праздником в честь вашей актрисы.
В честь Лидии Аникеевой. Лидия Аникеева, у нее юбилей в этом году. Это народная артистка России. Это наша гордость, наша любовь. А Лидия Санна, она, значит, вот свой юбилей, она будет отмечать спектаклем «Ричард III», где у нее потрясающая роль. Вот. И я всех приглашаю на ее юбилей 30-го, да? Вот точно
30
знаю.
Сентября.
30 сентября, да. Но вот сейчас она приступает к репетициям в Догвилле. Ну, она такая актриса режиссера Мерца.
Ой, как вот. Интересно,
да,
это Догвилль посмотреть.
Она будет в Догвилле репетировать, и она приступает к репетициям в будущем спектакле по Островскому «На всякого мудреца» довольно простоты. Вот, так что она загружена работой, и вместе с тем у нее юбилей, и ничего нам не помешает отпраздновать ее юбилей. Вот, так что всех зову, милости просим.
А что по новым можно артистам сказать? У вас ведь пополнилась труппа.
У нас пополнилась. Ну, как бы, как у Островского, счастливцев и несчастливцев, они перемещаются по России, и это правильно. Актеры должны двигаться, какие-то актеры уходят, а другие приходят. И вот к нам добрели до нашего театра заслуженный артист Радик Бакиров из Екатеринбурга, который много-много лет проработал в екатеринбургской драме, и вот сейчас он пришел к нам, мы его пригласили, и Гурфинкель репетирует с ним поминальную молитву, он репетирует Теби Молочника, то есть эту роль, вот главную роль этого представления. И к нам пришел очень интересный актер, достаточно молодой актер, Альберт Макаров. Он известен...
А он откуда?
Трудно сказать, откуда. Он начинал в Перми, закончил Институт культуры в Перми, потом уехал в Санкт-Петербург, закончил ГИТМИК, там работал в Санкт-Петербурге, потом каким-то странным образом оказался в Кудымкаре какое-то время. В общем, к нам он приезжает из Кудымкара и известен пермской публике по последнему фестивалю «Монофест». Он получил первую премию этого фестиваля за спектакль «Последняя ночь последнего царя». По-моему, он называется спектакль иначе, но это пьеса Родзинского, называется именно так. Вот. И, кстати, он будет показывать 9 числа этот спектакль в Доме актера. И, возможно, что если там все совпадет, этот спектакль, может быть, перенесется на нашу сцену «Молот» и будет жить какое-то время, если, в этом будет реальный смысл. Вот. Он блистательно поющий артист. Вот он уже вводится в «Доктора Живаго», и уже в сентябре его можно будет увидеть в «Докторе Живаго» в роли исполнителя это называется у нас поэт, который исполняет рождественскую звезду. Вот. И он приглашен мною в «Водевиль», на всякого мудреца довольно простоты. Вот. В общем, как-то он уже репетирует и как-то вошел в нашу работу. Вот. Но надо сказать, что мы смотрим артистов. У нас такое время наступило, такой миграции актерской. Мы смотрим артистов, к нам присылают очень много резюме, и мы даже всем, кто присылал, и всем, кто еще не прислал, например, резюме, мы послали письма и назначили срок, по-моему, в октябре, когда мы готовы несколько дней посвятить отсмотру артистов, которые хотели бы работать в нашем театре. То есть идет такой поиск, труппа как-то обновляется, меняется, идет поиск артистов. Вот.
Борис Леонидович, а по сцене расскажите, раз репетиции идут,
да.
Где они идут, что с этой историей многострадальной,
многострадальная история продолжает страдать. Значит, приблизительно это так. Контракт, который существует, который действующий, подрядчик работает, подрядчик приобрел и изготовил все оборудование, но...
Стоит?
Только не у нас, оно стоит в Москве, там, где это изготовлено. Подрядчик московский, субподрядчик московский, все это стоит, и мы приняли, мы видели, есть акт приемки этого оборудования. Вот. Пока мы не предлагаем это забрать, потому что куда забрать? А дальше это должно было... Значит, наша сцена должна была быть разобрана и собрана другая сцена. Другие конструкции. Но это не произошло по причине того, что Министерство культуры не дает разрешения, поскольку наш театр – памятник, и по законодательству Министерство культуры должно дать разрешение на проведение работ на территории памятника. Вот. К сожалению, Министерство культуры пользуется этим как дубиной, памятниками. Подрядчик подал в суд.
Уже подал,
уже подал в связи с отказом на разрешение работ, поскольку все претензии, из-за которых не выдается разрешение на проведение работ, они, как кажется подрядчику, противозаконны.
Они на вас ведь лягут, нет?
Нет, нет, как бы это министерство. Они суд подали на министерство, потому что министерство им не выдает разрешение. Поскольку вся эта реконструкция не задевает предмет охраны. Ну, то есть вот в театре, да, как бы в памятнике охраняется фасад, охраняется пол вестибюля первого этажа и охраняется объем зрительного зала. А здесь разбирается сцена, вот, и вся работа происходит в подвале под сценой. И это не охраняется никоим образом. А значит, все лицензии, которые нужно было получить подрядчику согласно конкурса, когда был конкурс на
предписание,
они были получены, они есть. Вот. И, но Министерство культуры, которое занимает очень странную позицию, ну, сегодня в нашей культурной жизни, значит, она скорее, ну, такая даже, я не понимаю, как это назвать, разрушительная. То есть они взяли на себя функцию как бы все запрещать. А если что-то происходит, то все это контролировать, как будто они правоохранительные органы. Больше того, они по любому поводу пишут ну, какие-то заявления, жалобы, кляузы правоохранительные органы, которые как бы, ну, ведут, ну, на это реагируют, что правильно, они должны реагировать. Ну вот я думаю, что мы потихоньку из этой ситуации выберемся, и потихоньку мы шаг за шагом через суды придем к решению этого вопроса.
Расскажем после новостей. Это уж звукари машут. Сейчас мы прервемся и потом продолжим рассказывать про сцену.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». Анна Букатова зовут меня. Борис Леонидович Малиграм у нас в гостях. Мы говорим про старт нового сезона в театре, 89-й сезон по счету. Говорили про сцену,
да,
потому,
ну,
что нельзя
вот
про нее не сказать.
Да, я думаю, что мы в течение вот этого сезона все-таки победим эту ситуацию и, значит, и как-то ну, то ли, ну, как бы суды. Я надеюсь, что нам только помогут суды с Министерством культуры, потому что с ними договариваться невозможно.
Вы думаете, в этом сезоне что-то уже решится?
Что, я надеюсь, что это решится, да? Вот в течение этого сезона. Сезона, что к лету мы выйдем на вот то, что мы не сделали этим летом, мы сделаем следующим летом, и 90-й сезон мы откроем с новой сценой, потому что те возможности, которые уже аппаратура стоит, оборудование сделало, те возможности, которые сулит новая сцена, они невероятны.
Уже над постановкой начали работать,
да,
для новой сцены.
Мы уже дважды отложили эту постановку. Это винил, это невероятно, ну, потрясающий замысел, значит, это музыка Евгения Загота. Это замысел, где рок-н-ролл конфликтует с маршем, а марш конфликтует с рок-н-роллом. Это 57-й год, это фестиваль молодежи и студентов. Это замечательная история про стиляк и потрясающая музыка. Мы уже практически готовы к этому, но я надеюсь, что 90-й сезон мы откроем все-таки винилом. И я надеюсь, что никакие злые силы, которые хотят, чтобы театру было хуже, не смогут этому препятствовать. Вот. Но мы не унываем. Мы полны оптимизма и полны решимости довести до конца.
Кстати, Борис Леонидович, вы говорили, что, возможно, будет повышаться стоимость билетов. Помните, вы рассказывали?
Ну, я никого не хочу пугать.
Да, конечно, нет.
Да, повышение стоимости билетов. Но, значит, ну, некоторое повышение, оно будет, потому что у нас все повышается. Я не думаю, что оно будет существенным и значительным. Так что наша публика, ну, как-то на это отреагирует.
Но это кризис, да?
Но дело в том, что, значит, нам на сегодняшний день, ну, правительство Пермского края в силу, вот здесь, я как понимаю, в силу объективных причин не может давать дополнительный ресурс. А не развиваться, ну, театр не может, а чтобы развиваться, нужен дополнительный ресурс. Уж в конце концов нельзя не повышать зарплату, потому что в стране нарастающая инфляция, и если не повышать зарплату, то она будет по факту понижаться. А уровень жизни наших сотрудников, актеров, ну и всех-всех остальных служб, которые у нас сейчас просто идеальные. У нас сейчас идеальная ситуация в театре по уровню профессионализма, по отдаче, по тому, как люди работают. Значит, нужно, ну, мне как руководителю, директору всей администрации задуматься, как, ну, привлекать дополнительные средства. А, значит, ну, первое, что приходит в голову, искать спонсора, но дело это в кризис достаточно непростое. Значит, нужно увеличивать, собственно, возможность зарабатывания денег. А один из вариантов – это там повышать стоимость билетов, но у нас нет желания как бы повысить ее, ну, значительно.
До московского уровня.
Да, до московского мы не добежим. Хотя заманчиво.
Что меня проклянут все за такие идеи.
Да, нет, мы не пойдем в эту сторону. И, ну, по крайней мере, 90-летие мы будем отмечать на пермском своем уровне. Может, к столетию доберемся. Доберемся и до московского. Вот. Но ресурс, при том, что у нас залы переполнены, вот по заполняемости зала...
Правда, сколько
мы,
я у вас не была,
96-97%, но оказалось, что по зарабатыванию денег, то есть вот каждый спектакль имеет стоимость билетов, разная на спектакле, и имеет стоимость аншлага, то есть стоимость полного зала. Мы не добираем эту стоимость. Значит,
то
много пригласительных.
Зал полный, да?
Зал полный, денег, денег мы собираем, порядка 70%, а не 97%.
Пригласительных много.
Значит, есть пригласительные.
Пресса много ходит.
Есть еще что-то. И мы будем, внимательно относиться именно к этому. То есть мы будем искать всякие способы, где у нас есть ресурсы для привлечения дополнительных денег. Ну, например, у нас есть понедельники, да, но надо подумать об аренде понедельников. Вот. Мы какие-то спектакли, которые, ну, например, у нас есть несколько спектаклей, которые играются на планшете сцены, то есть на планшете публика сидит, и помещается мало публики, 125 человек, например, 140 человек. Играть в обычный свой день для нас становится невыгодным, потому что наш зал гораздо больше, и мы можем зарабатывать в этот вечер гораздо больше денег. Поэтому я предложил актерам играть эти спектакли по понедельникам. Но...
А у вас вообще в понедельник выходной?
А у нас понедельник выходной. И этот выходной перенести к отпуску. Притом играть по цене не выходного, не как вот выходной, отмена выходного. Это не отмена выходного. Мы просто по просьбе актеров, поскольку мы не можем играть в рабочий день, по просьбе актеров они пишут такую бумагу, они готовы за обычную стоимость спектакля, да, играть это в понедельник. Вот. То есть мы придумываем всевозможные варианты, как привлечь дополнительный ресурс в театр, как больше заработать денег. И это стало важной темой в театре сегодня. Ну, для меня это важная тема, поскольку я понимаю, что нужно умудриться кризис, не кризис, секвестр, не секвестр, нужно умудриться выпускать того же уровня спектакля, то есть вкладывать не меньшие деньги, а больше, поскольку инфляция, в спектакле, и нужно умудриться повышать зарплату, хотя бы на уровне инфляции, повышать зарплату сотрудникам театра.
Угу. Как хорошо, что вы об этом заботитесь. Не на всех предприятиях сейчас думают о том, чтобы каждый год повышать.
А дело в том, что вы понимаете, актер, чтобы быть интересным для публики, он должен быть художником. Чтобы ему быть художником, он должен быть свободным. Чтобы быть свободным, он не должен думать...
О хлебе, да?
Ну да, по крайней мере, уж так думать о хлебе, прямо вот бежать куда-то, зарабатывать деньги. То есть он должен понимать...
А как же художник должен быть голодным?
Но я бы поспорил.
На
самом деле, когда говорили эту фразу «художник должен быть голодным», имелось всегда в виду, что, во-первых, художник художнику рознь.
Угу.
А художник, который сам с собой в своей мастерской или за письменным столом пишет книги, значит, это один художник, он себя может позволить. Когда художник выходит на сцену и в одну секунду связывается с публикой и ей транслирует что-то, у него не должен быть голодный блеск в глазах, он не должен быть изнурен другой работой, он должен отдаться именно этой деятельности. То есть, по сути, он должен быть счастлив. Тогда он будет транслировать это счастье своей публике. А для этого нужно о нем думать и как-то позаботиться о его существовании.
И почаще думать о счастье.
Да, это само собой.
Хорошо, мы как завершаем сегодня.
Да.
А вы считаете себя счастливым человеком?
Мне очень повезло в жизни. Очень. Притом жизнь меня куда-то ведет за руку. И я иногда не понимаю, как это... Почему я оказываюсь там или здесь? Почему со мной происходит это или это? Иногда приходится делать выбор. И это всегда сложно, но мне в жизни приходилось несколько раз фундаментально выбирать. Ну, например, защитив диссертацию в Политехническом институте в Перми и получив предложение пойти работать режиссером цирка, это был очень серьезный выбор. Вот, я выбрал это, но мне предложили, меня позвали. Вот, потом я, закончив ГИТИС, получив диплом, значит...
Все-таки вас позвали.
Позвали.
Все-таки судьба или сам выбираешь?
Но у меня... Ну, все равно тебе нужно сделать этот шаг. Потом я ушел из цирка, я учился еще в ГИТИСе, и я был в безвыходной ситуации. И в этой ситуации мне казалось, что все рушится, что я совершенно бездарный, бесталанный человек. Я ничего не могу сделать, я никакой не режиссер. А кандидатскую я уже давно забыл и отставил в сторону. И в этот момент я создал театр в Перми, Новый молодежный театр. Вот. Потом он меня привел в Москву, меня туда притащило волной прямо. И в Москве такая невероятная, замечательная жизнь. Я там оказался, я не понимаю, как я там сказал, что меня туда привело, почему вдруг как бы там та квартира, которая у меня была здесь, как бы вдруг превратилась, поменялась на квартиру в Москве. Как это происходило, я не знаю, я все время не знаю. Это происходит как бы со мной, с моим участием, ну, вроде и без меня. И потом в какой-то момент, когда меня позвали возглавить театр в Перми, это тоже был выбор. Мне все в Москве говорили, ты правда уедешь? Ну, неужели ты уедешь? Я говорю, ну да, но там мне театр дают, а в Москве мне не предлагали. То есть мне предложили стать главным режиссером областного театра. Я доехал туда, а туда ехать дольше, чем до Перми. Потому что в Кузьминке, из центра, где я жил в Москве, ну, очень долго добираться. Ну, и кроме того, там был чудовищный какой-то театр, и там клуб бывший. И вообще это все сложно. Вот. И здесь предложили театр. Театр мне известный. Театр, который я знал, в котором я даже что-то делал когда-то. И все мне в Москве говорили, ну, на 3 года езжай, наберешься опыта, возвращайся в Москву. И вот я уже сколько лет здесь живу, мне очень нравится.
Слушай, не тянет
Перми
туда обратно?
Абсолютно. Вот вы себе не представляете. Сначала я стеснялся этого. Я стеснялся, что я из Москвы. Я же был удачным режиссером. У меня были очень известные спектакли. Они прямо гремели там в Москве. И я приехал сюда. Как-то было так немножко... Ну, стеснительно, ну, вроде как...
Неловко, да.
А сейчас мне так нравится. Мне нравится театр, во что он превратился. Мне нравятся актеры в этом театре. Сейчас я невероятно люблю все службы. Это было очень сложно сделать так, чтобы монтировщиков полюбить. Монтировщики – это всегда ненавистные люди в театре, потому что они чаще всего безразличны, они чаще всего пьют, они разрушители. И они такие здесь и были. Я видел только уникальных монтировщиков, когда я когда-то репетировал в театре «Современник». Вот я был в разных театрах в Москве, я же и служил в разных театрах, но вот только в «Современнике» я видел идеальных монтировщиков. И вот сейчас у нас идеальный монтировочный цех. У нас идеальный звукоцех. Просто это долгие годы складывалось, и вдруг у нас здесь получилось. У нас очень хороший сегодня театр.
Я, кстати, всех видела, когда вот на сборе труппы, и вот на этом большом чаепитии с этим вкуснейшим тортом у вас, там были все. Не только артисты,
да,
там были.
Да,
все.
потому что это уже не части театра, это единое пространство этого театра. Единое пространство.
Борис Леонидович, машут нам звукари, что все. А мне хочется с вами разговаривать. В общем, О том, каким стал театр, да, можно будет посмотреть на вот этом ближайшем мероприятии «Ночь открытых дверей».
Да.
4 сентября в 8 часов вечера в 20:00 начинается. Борис Леонидович, спасибо, что пришли. Надо было нам и о вас
спасибо.
Поговорить.
Спасибо. Приходите к нам, приходите, смотрите наши спектакли и радуйтесь вместе с нами.